Антон Павлович Чехов. Учитель словесности. Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол. Вывели из конюшни сначала вороного графа Нулина, потом белого великана, потом сестру его, Майку. Все это были превосходные и дорогие лошади. Старик Шелестов оседлал великана и сказал, обращаясь к своей дочери Маше:
«Ну, Мария Готфруа, иди садись. Опля!»
Маша Шелестова была самой младшей в семье. Ей было уже 18 лет, но в семье еще не отвыкли считать ее маленькой, и потому все звали ее Маней и Манюсей. А после того, как в городе побывал цирк, который она усердно посещала, ее все стали звать Мари Готфруа. «Опля!» — крикнула она, садясь на великана. Сестра ее Варя села на Майку, Никитин — на графа Нулина, офицеры — на своих лошадей и длинная красивая кавалькада, пестрее белыми офицерскими кителями и черными амазонками, шагом потянулась со двора. Никитин заметил, что, когда садились на лошадей и потом выехали на улицу, Манюся почему-то обращала внимание только на него одного. Она озабоченно оглядывала его и графа Нулина и говорила:
«Вы, Сергей Васильевич, держите его все время на мундштуке. Не давайте ему пугаться, он притворяется».
И от того ли, что ее великан был в большой дружбе с графом Нулиным, или выходило это случайно, она, как вчера и третьего дня, ехала все время рядом с Никитиным. А он глядел на ее маленькое стройное тело, сидевшее на белом гордом животном, на ее тонкий профиль, на цилиндр, который вовсе не шел к ней и делал ее старее, чем она была, глядел с радостью, с умилением, с восторгом, слушал ее, мало понимал и думал: «Даю себе честное слово, клянусь Богом, что не буду робеть и сегодня же объяснюсь с ней». Был 7:00 вечера. Время, когда белые акации и сирень пахнут так сильно, что, кажется, воздух и сами деревья стынут от своего запаха. В городском саду уже играла музыка, лошади звонко стучали по мостовой. Со всех сторон слышался смех, говор, хлопанье калиток. Встречные солдаты козыряли офицерам, гимназисты кланялись Никитину, и, видимо, всем гуляющим, спешившим в сад на музыку, было очень приятно глядеть на кавалькаду. А как тепло, как мягки на вид облака, разбросанные в беспорядке по небу, как кратки и уютны тени тополей и акаций, тени, которые тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома до самых балконов и вторых этажей. Выехали за город и побежали рысью по большой дороге. Здесь уже не пахло акацией и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полем. Зеленели молодые рожи, пшеница, пищали суслики, каркали грачи. Куда ни взглянешь, везде зелено. Только кое-где чернеют бахчи, да далеко влево на кладбище белеет полоса отцветающих яблонь. Проехали мимо боен, потом мимо пивоваренного завода, обогнули толпу солдат-музыкантов, спешивших в загородный сад.
«У Полянского очень хорошая лошадь, я не спорю», — говорила Манюся Никитину, указывая глазами на офицера, ехавшего рядом с Варей. «Но она бракованная. Совсем уж не кстати это белое пятно на левой ноге. И поглядите, головой закидывает. Теперь уж ее ничем не отучишь. Так и будет закидывать, пока не издохнет».
Манюся была такой же страстной лошадницей, как ее отец. Она страдала, когда видела у кого-нибудь хорошую лошадь, и была рада, когда находила недостатки у чужих лошадей. Никитин же ничего не понимал в лошадях. Для него было решительно все равно, держать ли лошадь на поводьях или на мундштуке, скакать ли рысью или галопом. Он только чувствовал, что поза у него была неестественная, напряженная, и что поэтому офицеры, которые умеют держаться в седле, должны нравиться Манюсе больше, чем он. И он ревновал ее к офицерам. Когда ехали мимо загородного сада, кто-то предложил заехать и выпить сельтерской воды. Заехали. В саду росли одни только дубы. Они стали распускаться только недавно, так что теперь, сквозь молодую листву, виден был весь сад с его эстрадой, столиками, качелями. Видны были все вороньи гнезда, похожие на большие шапки. Всадники и их дамы спешились около одного из столиков и потребовали сельтерской воды. К ним стали подходить знакомые, гулявшие в саду. Между прочим, подошли военный доктор в высоких сапогах и капельмейстер, дожидавшийся своих музыкантов. Должно быть, доктор принял Никитина за студента, потому что спросил: «Вы изволили на каникулы приехать?» «Нет, я здесь постоянно живу», — ответил Никитин. «Я служу преподавателем в гимназии».
«Неужели?» — удивился доктор. «Так молоды и уже учительствуете?»
«Где же молод? Мне 26 лет. Слава тебе, Господи!»
«У вас и борода, и усы, но все же на вид вам нельзя дать больше 22-23 лет. Как же вы моложавы!»
«Что за свинство?» — подумал Никитин. «И этот считает меня молокососом». Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводил речь об его молодости, особенно в присутствии женщин или гимназистов. С тех пор, как он приехал в этот город и поступил на службу, он стал ненавидеть свою моложавость. Гимназисты его не боялись, старики величали молодым человеком, женщины охотнее танцевали с ним, чем слушали его длинные рассуждения, и он дорого дал бы за то, чтобы постареть теперь лет на 10.